В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. А с вами Мария Романова. Сегодня 2 июня 2017 года. И сегодня мы продолжаем серию передач о книгах митрополита Антония Сурожского. Я вам очень рада представить наших гостей. Это Елена Садовникова, президент фонда «Наследие» митрополита Антония Сурожского. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
И друг фонда Татьяна Соломович. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
Вот. Наши гости принесли книгу с замечательным названием. Она называется «Воспитание души». Книга вышла в издательстве «Аст», и здесь собраны различные выступления митрополита Антония, вот объединенные этой темой. Скажу вот сразу, я начала читать, и меня сразу захватило, вот буквально первая глава, она называется «Как жить самим собой». Вот, вот действительно, ведь нам часто самому с собой неуютно, неудобно как-то. И вот замечательно, что книга вообще начинается с этой темы. Потому что, собственно, любое воспитание, оно же ведь, наверное, начинается с воспитания самого себя, как если себя не воспитать, как кого-то еще можно воспитывать, как вы считаете, Елена?
Ну, Владыка сразу говорит о том, что нельзя воспитать в человеке какое-то качество, если сам их не обладаешь. Нельзя передать то, чего у тебя нет. И интересно, что идея этой книги возникла как раз из этой мысли. Да, вы прямо зрите в корень. Про воспитание действительно сразу же возникает мысль. Ну да, мы хотим воспитать детей, родители там очень часто, ну понятно, такое беспомощное существо возникает. Вот ты хочешь его защитить, ты хочешь ему передать весь свой опыт. И вдруг неожиданно осознаешь, а вообще хочу я, чтобы мой ребенок повторил мой путь, или во мне что-то тоже есть такое, что, может быть, ему и не надо меня слушать. И такой замечательный психолог, я думаю, что многие слушатели его знают, и ее книги продаются миллионным тиражом, Юлия Борисовна Гиппенрейтер, подала идею сборника митрополита Антония Сурожского, предназначенного для родителей. И не то, чтобы дать им какие-то рекомендации, как воспитывать детей, а для того, чтобы обратиться внутрь себя и понять, какие качества души нужно воспитать самим, чтобы можно было передавать детям. Признаюсь честно, что у меня была вот как раз вот та самая ситуация, о которой заботится Юлия Борисовна. То есть я сначала родила ребенка, потом подумала, ой, а как же теперь его воспитывать? Такое вот дальнее, дальновидное зрение Юлии Борисовны, она выдает вот действительно человека, который очень много с этим работал. И Алексей Николаевич Рудаков, с которым вместе они работают, они как раз обратились в наш фонд для того, чтобы подобрать соответствующие тексты.
Угу. Ну вот раз действительно, вот, как кажется, мы угадали, да, надо начать с самого себя. Вот как митрополит Антоний, он вообще, какой у него образ, какое у него видение человека? Вот, ведь его книжки такие удивительные, их нельзя пересказать по пунктам, они скорее вот дают какой-то образ, направление, вот как мне кажется. Например, он пишет, что человек – это такое существо, ну, не прямо к тексту пересказываю, может, это чья-то цитата, что смысл его в том, чтобы всю жизнь он откапывал в себе вот это сокровище, которое Богом заложено в него, да, как бы, ну, Царство Божие, по-разному можно сказать, да, и вот смысл как бы вот найти себя, вот увидеть эту красоту, которая завалена, чем только она не завалена бывает, да, каким-то жизненным хламом, что называется, да, какими-то искажениями, но это только один из образов, я уверена, что вы более широко можете вот его видение нам представить.
как вы совершенно верно заметили, представить его видение очень сложно. Хочется сразу вот прямо открыть, у меня прям рука тянется к книжке, к этой замечательной, прямо открыть и что-нибудь прочитать, что-нибудь процитировать. Пожалуй, что запало мне в этом отношении в душу, и какое слово отозвалось, это сравнение владыки, которое он часто делает, человека с иконой, попавшей в тяжелые исторические ситуации. Это нам очень близко, мы очень часто обнаруживаем. Вот, например, у меня на чердаке нашлась икона, буквально там заляпанная обоями, клеем, вся покрытая сажей, очень такая икона. Я даже вначале так, знаете, отбросила эти доски, думаю, ну кто на чердаке доски складывает? Пока не увидела, случайно не блеснул лик.
Ну, надо же.
То есть там совсем ничего не было видно.
Книге, да?
И владыка пишет. Говорит, что человек – это как старинная икона. Она прекрасна, она ценна, но она покрыта копотью, ранами, трещинами той жизни, которую приходится жить и которую зачастую человек сам ловит в окружающей жизни. И задача каждого, в том числе и воспитателя, в том числе и пастыря, и человека самого, попробовать расчистить вот эту удивительную красоту.
Пожалуйста, Татьяна, я вижу, что вы тоже хотите добавить что-то к этому образу вот человека, как видит митрополит Иван Антоний Сурожский.
Да-да, я очень хотела добавить про то, что владыка Антоний говорил о том, что очень важно любить. Его недаром называли апостолом любви, так вот неофициально. И что значит любить? Что такое любовь? То есть любовь – это не что-то такое хищническое, когда ты хочешь сделать что-то, что тебе принесет радость, чем ты будешь пользоваться. Вот как некоторые родители, они воспитывают своих детей и очень хотят, чтобы их дети, они воплотили то, что родители сами не смогли.
То есть они знают, что, как их ребенок будет счастлив, да?
Именно...
И хотят, вот, чтобы он сделал именно так.
Именно так, да. То есть они знают то, что их ребенку нужно. А владыка Антоний, он говорит о том, что каждый человек уникален, и он очень уважает и всех людей, и маленьких, и взрослых. Может быть, потом Елена Юрьевна что-то дополнит про это. И еще он говорит о том, что сложно любить других людей, не любя самого себя. То есть вот эту икону Божью нужно научиться увидеть не только в другом человеке, но и прежде всего в самом себе. Поверить в то, что есть эта икона, и эту икону расчищать.
Ну вот мы заговорили уже о воспитании, вот действительно, но так же понятно, но родители взрослые, они понимают уже, они прошли какой-то жизненный путь, они понимают, что принесет счастье, что принесет несчастье, но вот их желание тоже ведь очень понимаемо, но как же так, а что же делать, просто отпустить по волнам ребенка?
Конечно, по волнам невозможно отпускать. Здесь главное отношение. То же самое, какие правила ставишь для себя, как ты к себе относишься, к образу Божьему или к какому-то функционеру, который должен подняться по карьерной лестнице. И вот удивительное тоже слово, которое не сам владыка сказал, но мне запало от его детей, духовных детей, выросших буквально вот рядом с ним и проживших очень многие годы. Я стала спрашивать, меня заинтересовал этот вопрос, а как владыка относился к детям? И совершенно независимо люди, прожившие много лет с владыкой и занимавшиеся детьми в церковных лагерях и в воскресных школах, они сразу в разное время отвечали, как относился к детям? Ну как? Ну как к людям? И вот
как
это
люди,
вот
да,
отношение вне
зависимости.
Да, вы знаете, вот самое трудное, владыка говорит, пожалуй, увидеть личность в своих самых ближних людях, в родителях и в своих детях. Именно увидеть личность.
Почему? Почему вы считаете трудно?
Слишком близкое расстояние. Слишком часто мы начинаем жить, входим в роль. Я родитель и сообщаю своему ребенку. Это мама, от нее только и слышишь наставления. А что за этим кроется личность, зачастую скрывается из-за таких постоянных отношений на бытовом уровне.
И более того, иногда кажется то, что ребенок – это продолжение тебя. Точно так же, как и родитель, тоже это некое продолжение тебя. И поэтому хочется того, чего хочется себе. и люди очень часто, вот я сама тоже иногда забываю, что это совершенно другие люди, у них совершенно другие таланты, и они рождены как-то по-другому жить.
И имеют свои взаимоотношения с Богом.
Друзья, у нас сегодня в центре нашего внимания книга митрополита Антония Сурожского «Воспитание души», ну, вернее, сборник, скажем так, его трудов, его речей, его сочинений на эту тему. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, пишите. Сейчас мы напомним телефон и через минутку продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Итак, в эфире «Книжный клуб». И напомню, что у нас в гостях сегодня президент фонда наследия митрополита Антония Сурожского Елена Садовникова и друг фонда Татьяна Соломович. И мы представляем книгу митрополита Антония «Воспитание души». Ну, сейчас мы просто так вот обменялись какими-то первыми впечатлениями, а сейчас давайте поподробнее рассмотрим вообще, что там в книге, какая структура, что туда вошло. Пожалуйста, Татьяна.
Прежде всего, я хочу сказать, что для меня было вообще удивлением, когда я узнала, что Юлия Борисовна и Алексей Николаевич, они из 70-х годов.
Составители, да, этой книги?
Да, составители этой книги, они из 70-х годов читают тексты Владыки, и очень много, что они применяют и в своей личной жизни, и в общественной, и в работе. И вот у нас был семинар на тему, сейчас, как раз в фонде нашем.
В феврале проходил, да, семинар как раз, да,
да,
я помню.
И вот я хочу зачитать прямо цитату, с которой...
Он назывался «Свет души», по-моему, да, «Свет лица».
На лице ребенка, да, да, как-то так. Да. Вот оттуда такая цитата, которую сказала Юлия Борисовна. Она сказала: «Владыка Антоний оказался для нас одной из путеводных звезд. И на все наши 40 лет и в нашей семейной жизни, и в наших отношениях, и в нашей общественной жизни, и в нашей деятельности». И вот после этих слов для меня как-то стало понятнее, о чем эта книга. И эта книга, она состоит из четырех разделов. В первой части там три проповеди, которые, ну, на первый взгляд, может быть, кажется, что они не имеют никакого отношения к воспитанию души, но после того, как их прочесть повнимательнее, они очень хорошо ложатся. Во второй части там морально-философские и религиозные беседы на тему, ну, вот как... где Владыка Антоний, он передает свое мировоззрение. Третья часть, там размышления о самых важных этапах жизни человека. И тут вот как раз про брак и семью, про воспитание детей в вере и духовные проблемы пожилого возраста, о смерти он рассказывает. А в четвертой части там собраны записки митрополита Антония о себе, потому что у Владыки Антония очень интересная жизнь, очень интересный путь, и можно многому научиться, прочитав вот о его пути.
Да, вот там есть такая глава без записок, это интервью, часто уже публиковавшееся, но вот еще хочу обратить ваше внимание на то, что впервые публикуется интервью телеканала «Культура», которое взял журналист Владимир Александров. И вот благодаря тому, что он предоставил свои записи, впервые удалось опубликовать это интервью. Там очень интересные мысли Владыка высказывает.
А вот я хотела спросить, почему в книге есть такие акценты, то есть какие-то слова выделены жирным? Это что такое? Это составители выделили?
Это очень тоже любопытная история.
Необычно очень.
Дело в том, что Владыка ничего не писал. Он, ну, если, конечно, не считать десятки тысяч писем, которые он рассылал по запросам людей, он не писал свои беседы, он их говорил. И, естественно, делал такие смысловые акценты голосовые. И Татьяна Майданович, которая очень много распечатывала его тексты, его проповеди, живя в Лондоне вместе с ним, то есть в его приходе, она в своих записях делала, вот, помечала эти акценты. И когда Юлия Борисовна и Алексей Николаевич их увидели и сказали: «Боже, какое сокровище, давайте это все оставим и тоже пометим в книжке при чтении, чтобы
сначала
было
видно». Сначала немножко
мешает,
когда читаешь, а потом я подумала, что нет, точно, это вот я тоже решила, что это, наверное, смысловые акценты, да, не просто составители выделили. Ну да, тогда действительно как-то легче приходит этот смысл.
И вот интересно, что Таня заговорила о составе, о том, как этот сборник был составлен. В начале, когда Юлия Борисовна и Алексей Николаевич обратились в фонд, я собрала, ну, понятно, о воспитании детей.
Давайте послушаем.
Да-да, интересный вопрос.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел подключиться к разговору. Меня заинтересовала вот эта тема, ну, иконы потерянной и любви к ближнему, как к самому себе. Но вот мне все-таки, знаете, я хотел бы сказать, что мне кажется, что вот эта заповедь мы и не можем исполнить все-таки никакими ухищрениями. И то, что вот Богородица на свадьбе сказала, что вина не хватает у них. То есть мы все-таки, только ощущая любовь Божию к нам через любовь Богородицы, мы можем это исполнить. И вот икона, прежде всего, икона Богородицы.
Спасибо. Ну, такая точка зрения.
Замечательно.
Замечательно.
Интересно. Да. И когда ко мне обратились по поводу составления этого сборника, то, естественно, такое тривиальное достаточно решение — поискать, что Владыка говорит именно о воспитании, о семье и браке. «Нет», — сказала Юлия Борисовна. И вот получился вот этот замечательный совершенно сборник. И удивительно, что он начинается проповедью на Новый год. И эта проповедь, если ее прочитать отдельно, думаешь, какое отношение имеет к воспитанию. А потом понятно, это настолько поэтическое, настолько открытое повествование. Я буквально прочитаю одну фразу, удержаться не могу. «Новый год лежит перед нами как путь, по которому еще никто не ходил. Девственная, чистая пустыня, которая должна процвести богатством человеческих добрых дел. И какой бы ни был наш возраст, перед нами лежит путь. И от нас зависит, чтобы он стал путем Господним или нет. От нас зависит, готовить для других поколений или для окружающих нас людей дорогу в рай или в ад вечный, или просто в земной жестокий человеческий ад».
Ну да, это можно таким прям даже эпиграфом книги было бы взять, потому что, собственно, и плоды воспитания тоже вот зависят от этого всего. Да.
Да, и сразу понятно, что эта книга обращена к самой широкой аудитории. Вот как Владыка относится, дорога в рай или в ад, или даже, если говорить в человеческих терминах, все равно обращение к достоинству, к чести, к правде, к воспитанию таких качеств, оно относится ко всему человечеству, независимо от мировоззрения.
Ну вот следом тоже, кстати, довольно, ну, как бы странная тема о слышании. Почему вдруг о слышании, да? Вот здесь мне запомнилось, что он действительно очень подчеркивает, это он про свое время писал, а сегодня, мне кажется, это еще, ну, актуальнее, что мы друг друга очень поверхностно, невнимательно слушаем. Нам как бы страшно открыться человеку и, ну вот, не просто вот на одно мгновение отозваться, как он пишет, не мимолетной мысли, но сердечным трепетом отозваться навсегда. И сравнивает это, вот как Христос Бог отозвался на человеческое горе и ужас обезбоженности и стал человеком навсегда. То есть у него такие, сразу это такие глубокие образы. Сначала думаешь, ну что, ну прослышание, ну зачем, да? Вот. И потом действительно он сразу выводит это на какую-то такую глубину, что ты просто, ну, застываешь в изумлении, думаешь, ну ничего себе, да? Вот о чем, да, это. Но я думаю, что это было правильное такое решение. Действительно, не сразу о воспитании, а вот какие-то такие фундаментальные вещи сначала, да, представить.
Ну вот удивительно,
в этой книге,
что у Юли Борисовны тоже построено, вот Таня ее слушала много, наверняка расскажет,
да,
именно
я
о слышании.
Училась у Юли Борисовны, и слышание – это вообще очень важное в воспитании. Юлия Борисовна, она постоянно говорит об активном слушании, о том, что другого человека надо слушать. Активное слушание – это когда мы не просто слушаем другого человека ушами, а когда мы понимаем, вот из-за чего он сейчас так поступает, вот почему сейчас ребенок упал на пол и…
Колотит ножками.
Да.
Все знают, о чем речка.
И когда мы активно слушаем ребенка, когда мы понимаем, из-за чего это происходит, соответственно, мы по-другому с ним взаимодействуем. И вот это вот слышание, оно важно не только при взаимодействии с маленькими детьми, но и со взрослыми.
А как баланс найти? Потому что ведь сейчас тоже люди, вот именно, может быть, из-за того, что как раз их плохо слушают, они готовы монологично говорить безостановочно, да, вот где баланс?
А когда слушают активно, то...
Задают вопросы, вы хотите сказать,
ну,
да?
Можно сказать, что и задают вопросы, а потом обращают внимание на тело, обращают внимание на эмоции, которые возникают у другого человека. И вообще каждому человеку очень важно быть услышанным. Это вот Владыка Антоний тоже про это говорит. И когда вы активно слушаете другого человека, вы... Ну, другой человек сразу понимает, что да, я услышан, я увиден, я действительно, я вот...
Существую,
да, можно и так сказать. Поэтому вот эта параллель тоже, что активное слушание и слышание, мне кажется, ее можно провести.
Ну да, а самому-то где взять силы и терпение, чтобы так вот активно слушать?
Ну, вы знаете, у Владыки совершенно замечательное вот это сочетание глубины богословской, трезвости и блестящего юмора. Вот он дает прекрасный образ. Он говорит о том, что когда мы слушаем другого человека, как правило, мы просто берем паузу, ждем, когда он закончит, а в этот момент готовим собственную реакцию и собственный ответ. Ну, в общем, выглядит карикатурно, но насколько правда. И это так отрезвляет, и часто чувствуешь себя на мысли. Ну, ладно, сейчас он закончит, наконец, свою мысль. Я вот сейчас я выступлю. И из-за этого, конечно, мы пропускаем. Мы же не слышим в этот момент. Мы готовим, мы слышим, что происходит внутри нас.
И здесь вот даже можно сказать о присутствии с другим человеком, о котором очень часто упоминал Владыка. То есть о том, чтобы именно быть с другим человеком, не просто телом физически, а быть вот всем своим существом.
Это искусство, наверное.
Ой, он ставит такую высокую планку, поэтому его книгу читаешь, перечитываешь, заново читаешь. Попадается другой сборник, ведь многие тексты, которые в этом данном сборнике уже существуют и в других местах. Но благодаря новому аспекту его замечательные рассказы, его притчи, они высвечиваются совершенно в другом смысле. И вот очень интересно то, что меня удивило включение в данный сборник беседы о смерти. Казалось бы, воспитание детей, ну, там вот со смертью можно подождать, это отдельное дело, и с воспитанием души. Очень далеко, как-то вот так. Неужели они просто захотели собрать это всюду понемножку? Но когда в общем контексте опять я начала читать эту беседу о смерти, я думаю, надо же, она тоже о воспитании.
А почему?
Владыка говорит о том, что вот это, пожалуй, одна из очень ярких его мыслей, то, что для того, чтобы жить в полную меру, нужно смотреть смерти в лицо. Не то, что от чего человек так скрючивается и отмахивается и думает, а, пустяки, в общем, в конце концов, потом подумаю, когда действительно возникнет такая проблема. А жить вот в меру, чтобы... То, как мы действовали, то, как мы решали ситуацию, мы думали, в меру это того, что человек может умереть, я или другой. И, между прочим, это тоже относится к детям. Право на дети имеют точно такое же право на смерть.
Но ведь детей часто стараются оградить до какого-то возраста. Например, даже если бабушка, дедушка умирает, там не берут на похороны маленьких. А у Владыки Антония другая точка зрения?
Да, у него кардинально другая точка зрения. Он говорит о том, что когда приехал в Англию, был просто потрясен отношением к смерти. И, в частности, говорил, что это глубочайшая трагедия, что люди пытаются каким-то образом избежать. И я представляю, если бы он приехал сейчас в нашу страну, что бы он сказал и насколько было... Он потрясен от нашего легкомысленного и, я бы даже сказала, презрительного отношения к смерти. Как в средствах массовой информации, так и в современных книгах, и вообще в общем отношении. Он говорит о том, что страх, загнанный внутрь, он висит над человеком всю оставшуюся жизнь не пережитым ужасом, не понятым ужасом. Он приводит пример двух маленьких детей, которых действительно решили оградить от контакта с умершей горячо любимой бабушкой. И когда Владыка спросил родителей, а почему, они ему ответили, потому что наши дети знают, что такое смерть. Владыка изумился и говорил, ничего себе, мне лет 70 лет, я еще все еще не знаю, что такое смерть, как они знают, а что они знают. они нашли в саду своего любимого крольчонка, разорванного кроликами. И он ужаснулся, он сказал: «Вы понимаете, что вы оставите на всю жизнь этих детей такими вот тут моральными калеками, потому что для них смерть, все, что спрятано в гробу, и все, что они будут помнить о бабушке, это нечто похожее на разорванного в клочки любимого кролика». И он подвел этих детей, взяв на себя ответственность, он подвел в комнату к умершей бабушке, естественно, вначале с ними поговорив, и они увидели, насколько долго страдавшая от тяжелой болезни бабушка была спокойна и прекрасна вот в этом образе только что покинувшей души, вот, которая еще пока присутствовала. И оба ребенка в возрасте 7 и 9 лет, они сказали: смерть прекрасна, потому да. что в этой комнате был покой. И, конечно, Владыка говорил именно о жизни, когда их готовил к встрече с умершей бабушкой. Он говорил о том, что она встретится со своим горячо любимым мужем, умершим давно, и что она обретет покой, и что она обретет такую замечательную красоту, которой ей не давала болезнь в последние годы ее жизни.
Друзья, мы обсуждаем книгу митрополита Антония Сурожского «Воспитание души». И в гостях у нас президент фонда наследия митрополита Антония Елена Садовникова и друг фонда Татьяна Соломович. И через минутку мы продолжим. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите, звоните, не стесняйтесь.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем разговор о книге митрополита Антония Сурожского «Воспитание души». И вот, как Елена сейчас сказала, действительно, я поняла, что у митрополита Антония вот совершенно был иной подход к каким-то важным очень вещам, чем тот подход, который существует, ну, в его окружении жизни существовало, и у нас тоже, да, вот сейчас мы говорили об отношении к смерти, да, вот дети и смерть, да, потом говорили о том, о свободе ребенка, да, вот когда родители как бы пытаются, ну, сделать ребенка счастливым по-своему, да, то, так как они это видят. А вот какие еще можно назвать темы, где вот действительно у него тоже такой, ну, неожиданный какой-то для нас взгляд и, ну, не характерный для нас вот взгляд на какие темы?
Я могу сказать то, что для меня было удивительно. У него есть тут такой текст «Беседа о насилии». И я до этого представляла как-то то, что насилие — это всегда грубость, то есть это что-то с жесткостью связанное. И вот Владыка говорит о насилии и любовью, о том, что очень часто люди, в частности родители, братья, сестры, они давят своих близких своей любовью. И это насилие, оно ничем не лучше насилия, когда кто-то агрессивно на улице незнакомый нападает.
А можно пример привести? Вот не совсем понятно, ну как это насилие любовью? Вот как раз действительно насилие, сразу думаю, что это какая-то агрессия физическая или психологическая.
Ну вот пример такой, когда кто-то считает, что он что-то делает во имя любви, а на самом деле он душит другого человека. Вот если это говорить про родителей детей, например, мама считает о том, что она очень любит своего ребенка, и ребенок обязательно должен ходить в музыкальную школу, и она делает это из любви к нему, когда она его заставляет. Потом она его укутывает при других детях. Получается, что она как бы... Ребенок считает, что она его унижает, а мама считает, что она его любит. И для ребенка это тоже может являться насилием.
Да, и вот Владыка всегда приводит, ну, не всегда, но часто приводит в этом отношении цитату из Си.С. Льюиса «Письма Баламута», там, где бес учит своего племянника, как нужно соблазнять людей. И он полном недоумении говорит, надо же, почему враг, называя врагом Христа, говорит, что он любит людей и при этом дает им свободу. Вот я тебя люблю, и это означает, что я хочу тебя слопать всего целиком, чтобы ты был со мной, и чтобы вообще ни шагу там ни влево, ни вправо, ничего.
Я тоже эти слова. Да. А вот как вы думаете, что нам мешает дать свободу? Вот нам, сегодняшним, живущим в России, не в Англии, а вот нам сегодня, что мешает дать свободу своим ближним, своим детям?
Я думаю, что вообще в человеческой природе, безотносительно их национальной принадлежности, человеку свойственны различные страхи. И когда человек освобождается от этих страхов, то ему не нужно держаться ни за близких, ни за продолжение рода, ни там за маму с папой. Он начинает жить изнутри, так сказать, сделав усилия. Но это целожизненная задача, это не то, что можно мгновенно обратно переселиться под свою кожу и перестать реагировать на окружающих. Вот это может дать такой импульс к тому, чтобы... Это вот выражение Владыки
влезть
про кожу, да. Такой импульс для того, чтобы отпустить и других, перестать цепляться.
А какие страхи? И как с ними... Ну, сначала, какие страхи?
Только что мы говорили о страхе смерти. Угу. Вот надо сказать, что единственный человек за много-много лет, вот за разные-разные встречи, единственный человек, который, по моему представлению, разительно не боялся смерти, это митрополит Антоний. Не то, что там рисковый, а там море по колено, все по плечу. Но и все такие побочные, не очень красивые явления, как тщеславие, желание привлечь к себе внимание там, и так далее, ему были совершенно не свойственны. Вот изжитый страх смерти. Ну и другие страхи. Страхи, что меня не заметят, что я не существую, что я чем-то не реализую, что будущее чем-то мне грозит и так далее.
Что меня не любят.
Но так хорошо их назвать. А как с ними обращаться, да? Как от них, ну, не избавиться, но хотя бы как-то под контроль, что ли, я не знаю, поставить? Ну что с ними делать-то, с этими страхами?
Ой, это вопрос не ко мне. Собственно, почему, мне кажется, такое чрезвычайно увлекательное и чтение бесед Владыки, потому что к нему можно обратиться как к человеку, который проживал каждое свое слово. Если он давал какое-то совет или направление, то оно шло из его постоянного опыта со своими духовными детьми и, в первую очередь, из собственной жизни. Вот. Конечно, то, что я говорю, на мой взгляд, совершенно неубедительно, потому что я этого сама не попробовала и сама не достигла. И очень хочется, конечно, обращаться в этом отношении к его опыту, тем более, что он с такой искрометной, такой потрясающей, сверкающей легкостью рассказывает об очень трудных вещах. Например, о том, чтобы сосредотачиваться на положительном. Вот, пожалуйста, один из советов. И он рассказывает, вы знаете, часто люди, которые готовятся к исповеди, или, в принципе, если это не церковные люди, раздумывают, как им стать лучше, они начинают внимательно разглядывать, что в них плохо. И, говорит, это мне напоминает один день, вот ранним утром, таким светлым, прозрачным, с голубым небом, сверкающим солнцем, весна, птички поют, я иду в церковь, и вдруг вижу нашу соседку рядом с церковью, которая из любопытства решила посмотреть, что там в помойном таком здоровом ящике. И вот она в это замечательное утро, она с головой нырнула в этот ящик, только ножки торчат, и копается в поисках обрывок писем во всяком, в помоях. Вот говорит он, мне часто, мы сами себе напоминаем, что вместо того, чтобы стремиться вверх, мы стараемся разобрать какие-то непонятные кучи.
Я могу сказать, какой совет Владыка Антоний дал мне через книгу, потому что тоже я, когда читаю его книги, то я словно с ним общаюсь и даже слышу его голос, потому что я слышала его голос на аудио и на видеозаписях. Вот он мне говорит про то, что, про внутрь пребывания, о том, что внутрь пребывания – это тогда, когда человек находится внутри себя и не очень цепляется за остальные вещи. Он даже приводит такую метафору о том, что человек, он как спрут, он схватается за одно, за другое, за третье, у него все руки заняты, и ему уже вот это вот, то, что у него в руках, ему страшно от этого освободиться. А когда человек находится внутри себя, то ему проще живется, ему легче, и тогда он может концентрироваться на самом главном в своей жизни.
А внутри себя он что там делает?
Внутри себя? Ну, как это понимаю я, то есть внутри себя он молчит. А молчит — это пребывание пред Богом.
То есть встречает Бога.
Встречает Бога, да.
Ну да, молчаливая молитва такая, что ли, да?
Ну, это уже совсем такой идеальный вариант.
Да, длинный путь, длинный путь.
Интересно, вот вы говорите, вот теперь я понимаю, почему действительно так книги митрополита Антония, ну, как бы популярны, востребованы, даже, наверное, правильно сказать, что это диалог, да, это диалог. Если действительно вот он как бы... но обладает вот этим таким даром, да, делиться пережитым, то вот, видно, да, как бы диалог привлекает.
Да, да? Это взаимоотношения.
Взаимоотношения, да.
Вот я просто удивляюсь, насколько меняется отношение, вот когда перечитываешь книги, казалось бы, вдруг открываешь и думаешь, боже, неужели я это как-то пропустил, страницы слиплись, что ли, в прошлый раз. Потом понимаешь, что ты изменился, что произошло взаимоотношение, и твой взгляд к его беседам, он в значительной степени меняется. И, конечно, его искренность. Вот искренность, она позволяет, она открывает вот эту дорогу к взаимоотношению.
Ну что ж, напомню еще раз, что мы говорим о книге митрополита Антония Сурожского «Воспитание души». И напомню тоже наши телефоны, и нам можно также присылать сообщения на наш сайт. И через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ну вот, интересно, еще я прочитала здесь совсем маленькое такое в книге есть, ну, отрывок, что ли, я не знаю, из какой-то проповеди или эссе «Воспитание характера», где владыка Антоний вспоминает, как он, ну, меня отправили на следующий год в лагерь. То есть это про себя он, да, видимо, пишет?
Да,
в лагерь Витязи, ну, видно, подростковый какой-то такой лагерь был, и там ими руководил священник такой, отец Георгий, и вот он очень, ну, как сказать, произвел на него, видно, впечатление какое-то, да, потому что он пишет, что через годы он понял, что вот отношение этого человека к детям, это был такой образ, как Бог нас любит, вот, потому что он... так сказать, заботился без о них, о их воспитании без излишней религиозности, то есть он им давал какие-то, ну, такие упражнения, что ли. Вот я запомнила, что они там ставили нолики и плюсики, там, если они что-то выполнили, не выполнили. То есть воспитывал в них какую-то ответственность, воспитывал в них смелость, давал им какие-то физические упражнения, тоже смелые, но не давил, вот, как говорится, на психику, как дети говорят, да, что... Вот. Но самое главное, что вот, пишет владыка Антоний, его поразило, что он... очень ласково их воспитывал. И когда ребенок что-то совершал, какой-то проступок, то он как бы не наказывал, а говорил, как жалко, почему же ты так поступил? И вот это сострадание, вот эта любовь, которая никогда не исчезает, что бы ты ни сделал, вот настолько ему запало в душу митрополита Антония, я так поняла, что вот для него это стало вот первым примером, такой образом Божьей любви. Вот, просто хотела поделиться этим со слушателем. Но вот есть еще тут разные, действительно, очень интересные темы, и в частности темы, так сказать, ну, тексты, обращенные к людям пожилого возраста. Вот что там за проблемы, и почему специально вот эту тему владыка Антония выделяет?
Это очень интересный текст в том плане, что он полезен как и для людей пожилого возраста, так и для людей не очень пожилого возраста. То есть вот в чем особенность людей пожилого возраста? В том, что они уже осознают, что часть жизни у них уже прожита, и что не так скоро время, когда они предстанут перед Богом. Вот, но что полезно для каждого человека, это про то, что этот момент, он может случиться в любой момент. Вот даже вот сейчас был ураган в Москве, и никто же не знал, что могут погибнуть люди. Вот про что он там рассказывает в этом тексте? Он говорит про то, что человеку желательно подумать, примириться со своим прошлым, потому что прошлое, оно неотступно следует за нами. И если мы не примиримся с прошлым, оно будет возвращаться и возвращаться. Он говорит о том, что с настоящим тоже, с ним надо примириться, о том, что мы уже не те, кто были раньше.
А что значит примириться? То есть вспомнить, кого-то обидел, попросить прощения, или простить кого-то, или еще что-то значит это?
Насколько я поняла из нашего с ним диалога, да, во-первых, примириться — это простить, а во-вторых, примириться — это посмотреть в лицо реальности. Вообще, Владыка очень много говорит про реальность, о том, что вот всякие фантазии — это хорошо, но вот нужно видеть, что происходит на самом деле вокруг нас. И пока мы не будем жить в этой реальности, то мы ничего не сможем сделать. А как мы узнаем, куда нам идти дальше, если мы не знаем, где мы находимся сейчас? Вот. И третий аспект — это как раз о смерти, он в этой главе говорит. А еще очень интересно, здесь он говорит о том, когда люди заболевают, причем иногда человек может заболеть, у него может случиться обычная простуда, но ему очень сложно жить, потому что ему сложно принять помощь окружающих, ему сложно осознать то, что сейчас он слабый, и он сейчас немножко другой, не такой, как вот был день назад. Вот, и как раз вот здесь вот Владыка Антоний, он разговаривает с нами на эту тему.
Вот, Елена, есть такой вопрос от Андрея. Он спрашивает, это единственная книга или это серия книг о воспитании? То есть, видно, будет ли это продолжено, он, может быть, развиваю вопрос.
Если говорить в общем, то Юлия Борисовна Гиппенриттер и вот Алексей Николаевич Рудаков, они вместе работают над созданием библиотеки книг для родителей. Это не обязательно книга митрополита Антония, это будет один сборник этого автора, но в принципе существует целый ряд книг, которые рекомендует именно Гиппенриттер, и это можно увидеть прямо на обложке
вот
книги,
написано,
если вы посмотрите, да, это такая серия различных книг. Они не обязательно о воспитании родителей, они могут быть о воспитании детей, так что не смущайтесь. Но Юлия Борисовна действительно готовит такие книги, которые она считает необходимо прочитать родителей для того, чтобы их как-то ориентировать во взаимоотношении со своими любимыми чадами.
Просто здесь ничто не рассказано об этой серии, но... Понятно. То есть серия о воспитании. Как воспитать себя,
как воспитать других, да.
Заинтересовала именно эта серия?
Да, да. Вы знаете что-то, нет?
Я в интернете видела, да, что есть уже несколько книг этой серии. То есть можно в Яндексе или где-то еще
набрать. Понятно, да. И мы напомним, что вообще-то эти книги, они вышли в издательстве «Аст», да?
Да, издательство «Аст» их как раз готовит с участием Юлии Борисовны.
Да, если кто-то интересуется. И опять же, если кто-то интересуется, где купить. Вчера я произвела такую разведку. В Москве книги нет. Но есть она на сайте магазина «Буквоед» в Санкт-Петербурге. И есть там такая опция «Доставка в Москву». Так что если...
Да, эта книга уже разошлась, и вот у нас был семинар в феврале месяце, уже упоминали, когда составители приходили.
Да, немножко об этом семинаре, кстати, интересно. Это было в феврале, но все равно интересно. То есть там конкретно ведь шла речь о... Вот, называется «Свет на лице другого. Воспитание детей». Такое было название этого семинара. Что же там происходило?
Там составители книги Юлия Борисовна и Алексей Николаевич рассказали нам о своих взаимоотношениях с Владыкой, о том, что они уже очень много лет питаются его текстами, его книгами. Между прочим, коллеги-психологи этого не подозревали. И о том, что вот о замысле этой книги, мы уже об этом рассказывали, о том, что Владыка ставит людей перед лицом реальности и действительно каким-то образом измениться, можно только в том случае, если ты признаешь, что ты хочешь измениться. Вот, кстати, у нас 8 июня будет еще один семинар, 8 июня в 19 часов в Доме русского зарубежья. Он не имеет прямого отношения к воспитанию детей, а скорее воспитание себя. Это семинар о зависимости, о зависимостях самого разного рода. В первую очередь, конечно, приходит в голову алкогольное и наркотическое, все люди прекрасно знают это, но это ничем не отличается от игровой зависимости.
Мы недавно как раз вот представляли книгу о поведенческих зависимостях самых разных.
Игровые
отношения тоже могут стать предметом зависимости.
Да, вплоть, знаете, до церковной музыки, ведь люди могут просто улетать, так сказать, вместе с мелодией, совершенно забывая, о чем здесь речь на службе. Это бич нашего времени, это средства массовой информации, телевизор. Между прочим, некоторые священники говорят, что пост, это, конечно, пищевой, это очень хорошо, но попробуйте себя ограничить в средствах массовой информации, посмотрите, что такое поститься.
Да, часто такой совет дают.
Еще здесь же про зависимость, для меня было интересно узнать, то, что, может быть, даже зависимость от молитвы, то есть когда мы вместо того, чтобы мы подменяем живого Бога какими-то нашими ощущениями, которые мы испытываем во время молитвы.
Тогда это будет зависимость от ощущения, а не от молитвы.
Зависимость это ощущение, да. А нам кажется, что мы молимся. Но нам много чего кажется.
Но это, наверное, так, что как бы когда... Я вот знаю, часто проблемы люди говорят, когда есть какое-то вот озарение, что-то чувствую, вот значит, это хорошо, да. А когда я просто вот молюсь, ничего не происходит, вот... зависимость от эмоциональности вот это, чувств своих каких-то переживаемых.
Да, как совершенно замечательно заметил вот наш сегодняшний корреспондент, который звонил вот сегодня.
Наш слушатель, корреспондент.
Да, совершенно замечательно отметил, что да, без помощи Божьей, надо помнить, что мы люди слабые, мы впадаем в зависимость от чего угодно. И вот этому будет посвящен наш семинар 8 июня в 19 часов в Доме русского зарубежья.
А кто там выступит? Уж раз пошла речь, интересно.
Ой, там такое созвездие. У нас будет очень интересный семинар. Он включает доклад Евгения Николаевича Проценко, человека, который занимается людьми, знаете, да, зависимостью. Тоже, да. Непосредственно работа. У него огромный опыт непосредственной помощи. Екатерина Савина, тоже директор реабилитационного центра, а также целое созвездие. Отец Александр Борисов будет участвовать Елена Загородная, отец Алексей Агапов тоже, он заработает. То есть люди будут говорить, отец Иона Займовский, самые разные аспекты, иногда друг с другом не согласные, но люди, которые непосредственно живо всей своей жизнью участвуют вот в помощи людям зависимым.
А вход свободный?
Вход свободный, пожалуйста,
приходите. Без регистрации предварительной?
Без предварительной регистрации.
Так что, друзья, если кто-то вдруг хочет, можно посетить. 8 июня в 19, значит, в Доме русского зарубежья. Да, пожалуйста.
Да, у нас есть страничка в Фейсбуке и ВКонтакте, где тоже можно найти эту информацию. То есть если задать фонд наследия митрополита Антония, то эта страничка.
Там есть информация об этих конференциях. Хорошо, но нам нужно уже завершать разговор. Но вы знаете, вот я одну такую цитату нашла, которая меня тоже привлекла очень в этой книге. Ну, там, конечно, много всего привлекательного, но одна вот такая. О том, что говорит митрополит Антоний, что нам надо творчески становиться самими собой. Вот как вы это понимаете?
Но, опять же, его образы совершенно потрясающие. Он говорит о том, что очень просто. Из мрамора очень трудно вырезать... какое-нибудь такое изящное изделие ювелирное. Из дерева невероятно сложно построить собор или опору. Поэтому прежде всего нужно ощутить себя, нужно понять, не просто ваять себя под кого-то, а стараться обратиться к себе, как такому материалу, который даровал тебе Бог. Вот нащупать этот дар и, так сказать, в поклонении, в ликовании Господу из этого материала, которое уникально дано тебе, что-то такое строить, а не пытаться имитировать даже самые замечательные примеры. Может быть, так.
И еще вот я сегодня открывала, когда эту книгу, я увидела очень интересное определение слова «дисциплина». То есть он пишет про то, что дисциплина — это не то, что прямо какие-то жесткие правила, которые ломают человека, а дисциплина — это когда вы двигаетесь к своей цели творчески, то есть подбирая то, что свойственно этому человеку, подбирая то, что действительно поможет ему, ну, можно сказать, найти себя. И,
и вот Владыка дает такой совет. Прежде всего и в любых ситуациях читайте Евангелие. Ваше взаимоотношение с Евангелием – это как раз поиск самого себя и рост. Вот те, причем не пытайтесь найти то, что, против чего вы бытуете, и говорить, что это нет, это не по мне.
Спасибо. Уже мы просто должны завершать.
Простите. Владыке трудно остановиться,
да,
говорить.
Очень интересная книга «Воспитание души» митрополита Антония Сурожского. Всем ее рекомендуем. Всего доброго, до следующей пятницы. До свидания.